Ну, что если маниакальный трудоголизм, бесконечная погоня за деньгами и вот это навязчивое желание контролировать каждую мелочь в жизни – это вообще не признак больших амбиций?
Угу.
Что если за всеми этими, ну, социально одобряемыми качествами скрывается банальный парализующий страх смерти?
Это очень мощный вопрос, на самом деле.
Да. И, представляешь, 2000 лет назад один древний текст поставил человеческому обществу ровно этот диагноз. И сегодня наш детальный разбор как раз посвящен исследованию этого феномена.
Да, мы будем опираться на потрясающе глубокую лекцию доктора Дэвида А. де Сильве.
Именно. Мы погружаемся во вторую главу послания к евреям, стихи с 5 по 18. Наша миссия сегодня понять, почему этот, казалось бы, сложный теологический фрагмент стал, ну, не просто трактатом, а радикальным руководством по выживанию.
Руководством для людей, которые оказались буквально на самом дне социальной лестницы.
Да. И этот текст действительно поражает, ну, своей практичностью, если правильно понимать контекст.
Абсолютно. И чтобы оценить масштаб идей, нам нужно сначала осознать, в какой катастрофической ситуации находилась та аудитория.
Угу. Это важно.
В античном мире первого века потеря чести и статуса была, по сути, равносильна социальной смерти. Доктор де Сильва особо выделяет два греческих термина – «докса», то есть слава или репутация, и «тиме», то есть честь, ценность человека в глазах общества.
То есть это социальный капитал, грубо говоря.
Точно. И люди, к которым обращено послание, они потеряли и то, и другое, исключительно из-за своей новой веры.
Ого!
Да. Вчерашние уважаемые соседи внезапно стали маргиналами, изгоями. Их имущество разграбляли, а самих их, ну, публично оскорбляли на улицах.
Жесть. Ну и так, давайте разберем это по полочкам. У нас есть группа людей, у которых буквально выбили землю из-под ног.
Да-да.
Они дезориентированы, унижены. И автор текста решает их утешить. Но инструмент он выбирает весьма нестандартный. Он цитирует древнюю поэзию.
Псалом 8. Если быть точной.
Да, Псалом 8. И делает он это через невероятно изящную лингвистическую лазейку, которая, ну, стала возможной только из-за тонкостей перевода.
О, лингвистическая история здесь просто захватывающая. Оригинальный псалом был написан на иврите. И это песня о месте человека в мироздании.
Угу.
В иврите там есть фраза про статус человека по отношению к ангелам, и она имеет строго пространственное значение.
То есть как бы дистанция?
Да, там сказано, что человек создан немного ниже ангелов. Ну, если визуализировать лестницу творения, то ангелы просто стоят на одну ступеньку выше. Это фиксированный статус.
Ага, то есть навсегда.
Именно. Но ко времени написания послания к евреям многие евреи жили в диаспоре. Греческий язык стал для них родным, и им понадобился перевод текстов.
И так появляется Септуагинта, знаменитый греческий перевод Ветхого Завета.
Да, сделанный в Александрии.
Грубо говоря, версия для людей, которые уже думали по-гречески. И вот тут происходит настоящая филологическая магия, так?
Абсолютно. При переводе на греческий слово, которое означало «немного» в пространственном смысле, оказалось двусмысленным. Его можно было прочесть и как «немного ниже», и как на короткое время ниже.
Ничего себе.
То есть категория пространства внезапно превратилась во время. И автор послания блестяще за это цепляется. Он говорит, что речь не о людях, застрявших под ангелами. Речь о Христе, который намеренно и на короткое время принял низкий статус.
Чтобы пройти через страдания к будущей славе.
Да, именно так.
Слушай, мне это так напоминает телешоу в стиле «Босс под прикрытием». Знаешь, когда генеральный директор огромной корпорации снимает свой дорогой костюм...
О, да, надевает униформу.
Точно. Надевает робу и спускается из пентхауса работать в цех на самую низшую должность.
Отличная аналогия.
Он же делает это не потому, что его разжаловали. Он делает это временно и добровольно, чтобы, ну, на своем опыте, в грязи и поту, понять рядовых сотрудников, проложить для них правильный путь и вернуться наверх, имея план спасения.
Знаешь, лингвистически эта добровольная работа в цеху подтверждается еще одной крутой деталью из лекции. В псалме используется выражение «сын человеческий».
Угу.
На иврите это был просто синоним слова «смертный». Но автор нашего текста прекрасно знал, что в Евангелиях Иисус сам называл себя этим титулом.
То есть он специально это связывает?
Да, он выстраивает железобетонный аргумент о воплощении. И тут кроется печальный парадокс современных переводов Библии.
В смысле? Что не так с переводами?
Ну, стремясь к гендерно-нейтральному языку, они часто переводят эту фразу просто как «смертные». И из-за этого теряется та самая изящная нить, связывающая гимн с историей Иисуса.
Ох, как обидно. Получается, весь механизм скрыт от современного читателя. Но, окей, вернемся к аудитории первого века. Допустим, они поняли этот посыл про временное понижение статуса.
Угу.
Но зачем вообще был нужен этот болезненный опыт? В тексте же сказано, что Христа нужно было усовершенствовать через страдания.
Да, звучит странно.
Для современного уха это звучит просто дико, словно в нем были какие-то изъяны или недостатки, которые нужно было выжигать каленым железом.
Это типичное непонимание, потому что смысл слова «совершенство» сильно изменился. В древнегреческом языке слово «телион» — это доведение процесса до финала, а не исправление ошибок.
То есть достижение предназначения.
Вот именно. Лектор приводит пример из книги Исхода про обряд посвящения священников. Там используется то же самое слово. Священники считались усовершенствованными, когда просто завершался многодневный ритуал инициации.
А, то есть это как ребенок совершенствуется, проходя стадии взросления и становясь взрослым. Не исправление дефектов, а прохождение пути.
Очень точная аналогия. Иисусу нужно было пройти этот маршрут через физические страдания, чтобы стать идеальным посредником. И для людей, потерявших честь, важнейшим элементом стала его абсолютная солидарность.
Угу.
Текст подчеркивает, что этот лидер не стыдится называть изгнанников братьями и сестрами. И автор доказывает это, смело вкладывая слова из ветхозаветных текстов типа Псалма 22 прямо в уста Иисуса.
Подожди, стоп, я хочу тут немного поспорить.
Давай.
Разве идея, что все мы братья, была какой-то прям инновацией? Те же стоики, ну там Сеника или поэт Орат, они же постоянно писали о всеобщем родстве.
Было такое, да.
У Ората вообще есть строки, что все люди потомство Бога. В чем тогда революционность этого текста?
Знаешь, что здесь действительно поражает? Так это природа этой солидарности. Контраст колоссальный. У стоиков это было базовое биологическое равенство.
Ну, то есть космическое братство разумов.
Да, красивая, но абсолютно абстрактная философская конструкция. Мы братья, потому что принадлежим к одному виду. А послание к евреям предлагает совершенно иной уровень.
Какой?
Возвышенный сын добровольно и публично отождествляет себя с конкретной маргинализированной группой, покрытой позором, прямо сейчас.
А... И это радикально меняет дело. Одно дело сидеть в мраморном зале и рассуждать о братстве по космосу.
Точно.
И совсем другое, когда власть имущий подходит к избитому человеку в грязи, обнимает его при враждебной толпе и говорит: «Я не стыжусь тебя, мы семья».
Именно. В культуре, где репутация была дороже жизни, разделить позор было чем-то немыслимым. Это акт спасения достоинства.
Вау.
И эта солидарность была инструментом для решения главной проблемы – страха смерти, который парализовывал их волю.
Угу. И вот здесь начинается самое интересное – анатомия страха смерти. Ведь философы античности тоже пытались с этим работать.
Да, кумиром стоиков был Сократ.
Который выпил чашу с ядом без истерик, показав, что разум сильнее инстинкта самосохранения.
Да, Эпиктет и Сенека использовали этот пример, чтобы доказать, что мудрец может стойко встретить конец. Если ты не боишься смерти, ни тюрьма, ни тираны над тобой не властны.
То есть холодное спокойствие. Стоицизм как бы учил людей спокойно спать, зная, что под кроватью живет монстр.
Отличная метафора.
Ты просто логически убеждаешь себя, что монстры неизбежны и паниковать нет смысла. Но текст послания предлагает не смирение.
А что он предлагает?
Он объединяет бесстрашного мудреца с апокалиптикой. Лидер не просто выпил яд. Он спустился в темноту и физически уничтожил монстра. Своей смертью лишил силы дьявола и выломал двери тюрьмы.
Да, чтобы освободить пленников, всю жизнь бывших в рабстве страха смерти. И это невероятно актуально сегодня. Лектор детально разбирает, как этот невидимый страх управляет поведением людей прямо сейчас.
О, да! Симптомы выглядят как диагноз всему нашему обществу.
Этот страх заставляет быть робкими перед несправедливостью.
Да, многие молчат, видя зло, потому что боятся потерять безопасность.
И невротическое достигаторство туда же, бесконечное накопление богатства статусов, это же попытка выстроить бункер, словно счет в банке может отменить смерть.
Или маниакальный контроль жизни – это тоже защита от небытия. А текст говорит: «Вы свободны, ваш лидер уже уничтожил угрозу».
Это просто грандиозно на космическом уровне. Но знаешь, на следующий день этим людям все равно нужно было идти на рынок, где на них могли напасть. Космическая победа не оплачивает налоги.
Совершенно верно. Им нужна была ежедневная практическая опора. И для этого вводится концепция священства. Иисус как первосвященник.
По-гречески «архиереус». Мне тут больше нравится латинский эквивалент «понтификс».
Строитель мостов.
Да. Тот, кто соединяет берег человеческой нужды и божественных ресурсов. И тут надо вспомнить античную систему патронажа.
О, это была буквально кровеносная система общества. Если у тебя проблема, ты не мог просто подойти к могущественному патрону. Дистанция слишком велика.
Тебе нужен был надежный брокер.
Именно. Посредник, который замолвит словечко. И священники были такими брокерами между людьми и Богом. Но этот институт был в глубочайшем кризисе.
Люди перестали доверять своим брокерам, особенно если вспомнить второй век до нашей эры, время Антиоха IV и Епифана.
Да, абсолютная деградация. Должность первосвященника просто покупалась за огромные взятки. Традиционные левиты оказались не у дел.
То есть люди видели, как те, кто должен строить мост к Богу, разворовывают казну ради своих амбиций.
Колоссальное разочарование. Возникли общины, как в Кумране, которые ушли в пустыню, считая храм оскверненным.
Значит, единственный мост захватили коррупционеры. И общество отчаянно ждало идеального священника-мессию, совершенно иной валютой.
И послание к евреям отвечает на этот запрос. Автор говорит, что новый священник служит не в каменном храме,
а в небесном.
Он не имеет преемников и не приносит в жертву животных.
Он приносит в жертву самого себя. И мы возвращаемся к усовершенствованию через страдания.
Точно.
Этот лидер – идеальный брокер, потому что он на 100% сочувствует горе людей, сам пройдя через унижение.
Ну а если связать это с более широкой картиной, личный опыт страданий делает его помощь гарантированной. Брокер обладает божественной властью, но знает запах грязи, в которой оказались люди.
Для аудитории первого века это был фундамент для выживания. Доказательство, что высшие силы от них не отвернулись. Они просто идут по пути лидера.
Да, это давало им невероятную стойкость.
Какой же огромный путь мы проделали. От лингвистики греческого перевода септуагинты и временного понижения статуса к парадоксу солидарности, где сын спасает достоинство изгнанников.
Угу. И к победе над страхом смерти, который мы обсудили.
И в итоге к образу небесного строителя мостов. Все это сливается в одну цель – дать опору людям в эпицентре социального шторма.
И показать, что выход в доверие к тому, кто уже прошел этот путь.
Да. Ну и у нас остается главный вопрос для размышления, который бьет прямо в нерв современности. Мы сегодня говорили, что трудоголизм, жажда чрезмерного богатства и контроль – это часто маски страха смерти.
Да, это заставляет задуматься.
И вот мысль, которую стоит обдумать наедине с собой. Если на секунду представить, что человечество 100% избавилось бы от страха смерти, как бы изменилась наша реальность прямо завтра утром?
Это перевернуло бы все.
Сколько бесконечных карьерных амбиций рухнуло бы в одночасье? Сколько конфликтов из-за статуса стали бы смешными? Сколько неприступных крепостей из денег и связей потеряли бы смысл?
И чему бы они уступили место?
Да, чему бы они уступили место? Какими бы стали наши поступки, если бы главным двигателем перестал быть страх небытия? Масштабная мысль. На этом мы заканчиваем. Спасибо, что исследовали эту сложную тему вместе с нами.